новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица радиотанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон у Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас порцию новостей подготовили, чтобы вместе с вами и с экспертами обсудить. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас с движения начнем.
В движении.
Двухбальные пробки в Москве, но, тем не менее, много дорожно-транспортных происшествий мелких. От этого есть участки, где ехать довольно сложно. Например, на юге МКАДа на внутренней стороне, на пересечении Можайского шоссе и МКАДа. Здесь будьте внимательны. Есть затруднения на пересечении Ленинградки и тоже МКАДа. Там ДТП. Также третье транспортное кольцо. Отмечу пробку здесь между Мосфильмовской улицей и Большой Филевской улицей. Здесь ДТП тоже присутствует. И север Трешки между проспектом Мира и, соответственно, Звенигородским шоссе. Так, есть затруднение небольшое сравнительно на Садовом кольце на внутренней стороне в районе Тверской и Ямской улицы, и Таганский узел тормозит минут 7, там потеряете.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Ну и начнем, конечно, с главной мировой новости. Отказаться от переизбрания Байдена убедили два его ближайших советника. Решил не баллотироваться Джо Байден на второй срок после консультации со своими советниками. Так, суд признал законным приговор директору по коммуникациям компании Meta, которая признана экстремистской. МВД предложила прикрыть лазейку для получения прав на снегоходы. Мы это тоже с вами обсудим. И в Госдуме предлагают запретить блогерам продавать курсы и тренинги, если у них не будет лицензии на оказание образовательных услуг. Умных парнях Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, президент США Джо Байден решил не баллотироваться на второй срок после консультации с двумя ближайшими советниками Майком Донниланом и Стивом Рикетти, сообщает политика со ссылкой на источники. По информации издания, они представили господину Байдену убийственную информацию, из-за которой он решил снять свою кандидатуру с ноябрьских выборов. По информации CNN, 20 июля утром Джо Байден пригласил Майка Донниллона и Стива Рикетти в свою резиденцию в штат Делавэр. Там Байден находится на самоизоляции после положительного теста на ковид. И на встрече, как пишет политик, советники рассказали американскому президенту об опасениях конгрессменов. И в итоге он их послушал и принял такое решение. Александра Войталовская с нами, научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН имени Примакова. Александра Романовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вообще интересно, что как бы событие предсказуемое, но то, как оно обставлено, это любопытно. А что это значит для внутриамериканской сейчас политической жизни, как вы думаете?
Это означает огромную турбулентность во внутренней политике, потому что, во-первых, демократы совершенно явно продемонстрировали раскол своей партии, что очень плохо в преддверии выборов президентских, еще хуже в преддверии выборов в Сенат и Палату представителей. То есть, с одной стороны, демократы хотели убрать Байдена, чтобы он как раз не затянул их вот в эту вот имиджевую лавину, когда конгрессмены, идущие на переизбрание, будут страдать от имиджа президента. А с другой стороны, они сами показали свою слабость, свою неорганизованность сейчас. Это, в общем-то, равноценно такому выстрелу в ногу.
Но интересно, снятие Байдена сейчас, что проявляет в жизни, как бы в работе демократической партии? Кто-то говорит, что это проявляется демократический некий централизм, кто-то говорит, что персонально Байден уходит, но коллективный Байден все равно присутствует.
Это интересная идея. Но мне кажется, что помимо раскола для демократов, это означает полное отсутствие каких-либо альтернатив. То есть они мало того, что не озаботились появлением нового кандидата до начала предвыборного года, да, хотя бы в 2023 году, они сделали ставку на Камалу сейчас. Это поздно, она не готова. Она не готова как политик, она не готова в плане вот этого предвыборного цикла, который обеспечивается при помощи праймерис и всеобщих выборов. Она не готова с точки зрения сбора донорских средств, она не готова с точки зрения пиар-компании, которая это точно под конкретного идущего кандидата. И вот сейчас переобуться, простите меня за жаргонизм, на ходу очень сложно демократической партии. И вопрос не в том, центризм это или как это назвать. Вопрос в том, что там есть две противоборствующие линии, одной из которых было выгодно, чтобы президентом оставался Байден. Им легче управлять в какой-то степени. Mm-hmm. А с другой стороны, есть люди, которые хотят делать собственную политическую карьеру, и ассоциация их персон с человеком, который уже просто находится в старческой деменции, он им не выгоден. И вот эти две фракции, они схлестнулись, и похоже, что замена Байдена на Камалу Харрис в принципе ничего не изменит, потому что она будет проводить, вероятно, ту же линию, которую проводила Джо Байден.
А может быть, как раз в этот момент Байдена убирают из предвыборной гонки, потому что все-таки определились пока что с местоблюстителем этой Камалы Харрис, а с потенциальным кандидатом почему-то говорят постоянно про Мишель Обаму?
Мне кажется, что, во-первых, нужно начать с того, что с Камалой Харрис они не определились, потому что это так не делается, потому что существует конвент демократической партии, которого мы ожидаем 19-22 августа в Чикаго, и только на этом конвенте будет назначен кандидат от демократической партии. Но штука в том, что технически Камала Харрис не участвовала в праймерис. И, соответственно, делегаты, которые обязаны проголосовать за того, кого выбрали люди на праймарис, да, в течение первых 6-8 месяцев 2024 года, они обязаны проголосовать за Байдена. Но так как Байден снялся, они могут голосовать за кого угодно, за кого хотят.
Да.
И нету такой силы, которая им скажет: а вот сейчас голосуйте за Камалу Харрис. Так не будет, так не может быть. Вот, поэтому, соответственно, даже разговор о том, что с Камалой определились, пока нету с юридической точки зрения. Вот. Что касается Мишель Обамы, то она неоднократно заявляла, что она вне политики, она политику ненавидит, она настрадалась достаточно, будучи женой президента, и точно не собирается идти ни на какие руководящие посты. Вот, поэтому вот этот вот постоянный интересный циркулирующий слух о том, что она все-таки будет, мне кажется, что он не обоснован. Там есть другие имена, другие сенаторы, возможно, что в случае, если Камала Харрис станет кандидатом, тоже попробует разыграть такую же карту с вице-президентом, как разыграл Трамп с Джей Ди Венсом, когда привлекается кандидат из штатов ржавого пояса, из более такого традиционного трампистского электората, в котором 100% Камала Харрис не сможет одержать победу.
Но интересно, Александра Романовна, что, насколько мы понимаем, республиканцы, они довольны, конечно, тем, что Байден выходит из президентской гонки, но для них было бы идеально, например, чтобы он прямо сейчас подал в отставку. Если это происходит, Камала Харрис будет исполнять обязанности президента, и для нее это принципиально иные возможности.
Нет? Да, совершенно верно. Они довольны просто потому, что Байден более опытный, более сильный соперник, и все-таки там отставание по рейтингам не такое уж огромное, если не брать вот эти колеблющиеся штаты между Трампом и Байденом. Там в пределах статистической погрешности 2,5%, плюс, может быть, за последние несколько дней там до 3-3,5%, но не более того. Вот, а с Камалой Харрис там процентов 7-8 разница, поэтому, конечно, чем слабее у демократов будет кандидат, тем республиканцам это больше на руку.
Для Российской Федерации, с вашей точки зрения, вот принципиально имеют какие-то значения сейчас трансформации, которые переживает Америка?
Для нашей страны, да, как для любой другой современной страны, это окно возможности реализовать собственную повестку, в том числе внешнеполитическую повестку, с чуть меньшим давлением со стороны Соединенных Штатов в каких-то вопросах, где наше мнение не сходится.
Но разве атлантизм, который исповедуют Соединенные Штаты, он ослабнет в связи с тем, что происходит сейчас внутри американской политики, внутри страны?
Это вопрос довольно философский, потому что тут нужно смотреть, что будет дальше после ноября, если приходит Трамп. Трамп уже объявил о том, что он будет поддерживать своих европейских союзников только на тех условиях, что они будут сами платить за собственную безопасность в равноценной степени, как и Америка. Вот. А если мы говорим о демократах, то здесь все курсы, которые уже заложены, да, все деньги, которые выделены на помощь странам, которым помогают Соединенные Штаты, они уже реализуются в данный момент, и как бы закрутить кран обратно невозможно. Эти деньги уже в обороте, эти деньги уже выделены, они все равно пойдут на то, на что они выделены, потому что они выделены Конгрессом. И никаким образом это не связано с президентскими выборами. А вот что будет дальше после ноября, это уже будет интересно.
Понятно. Спасибо большое, Александра Романовна. Вас благодарю. Александра Войталовская была с нами. Научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук. После длительных консультаций, как пишет «Политика», со своими советниками американский президент уведомил группу близких помощников и свою семью, что решил закончить предвыборную кампанию. Источники «Политика» считают, что внезапный отказ Байдена от планов по переизбранию мотивирован желанием сохранить его политический имидж. Таким образом, господин Байден хотел создать видимость, что решение было принято им самим, пишет издание. Но здесь действительно очень много сейчас конспирологии вокруг того, как это происходило. То есть событие это, очевидно, ожидаемое. И даже когда появились сообщения, что Байден заразился коронавирусом, поэтому он самоизолировался, здесь сразу же за этим сообщением последовали трактовки, что таким образом Байдена плавно выводят из игры, по крайней мере, из предвыборной гонки. Ну а выйдет он, сложит он раньше полномочия или не сложит, здесь вопрос остается открытым.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Суд, апелляционный военный суд, отклонил жалобу защиты Энди Стоуна, внесен в список экстремистов-террористов Росфинмониторинга, и признал решение приговорить его к 6 годам лишения свободы заочно законным, пишет ТАСС. Энди Стоун в марте 22 года на своих страницах в соцсетях разместил текст с оправданием насильственных действий против российских военнослужащих, участвующих в СВО. Пост также содержал публичные призывы к терактам в отношении военных. И Стоун – это директор по коммуникациям компании «Мета», которая признана у нас в России экстремистской. В марте 22 года Следственный комитет возбудил уголовное дело против Мета в связи с призывами к убийствам и насилию в отношении россиян. Тогда пользователям соцсетей корпорации в ряде государств, включая Украину, Грузию, Польшу и Прибалтику, временно разрешили публиковать призывы к насилию по отношению к российским военнослужащим, которые участвуют в операции на Украине, а также к руководителям России и Беларуси. Пресс-секретарь Мета Энди Стоун в соцсети X, тогда это Twitter, еще заблокированный в России, опубликовал скриншот рассылки, где компания временно разрешила формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию. То есть в данном случае призывы к насилию Мета предлагала трактовать как политическое самовыражение. Андрей Князев с нами, председатель Московской коллегии адвокатов. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, но дело, правда, любопытное, с учетом того, что есть американский подсудимый. Понятное дело, что он вряд ли когда-либо окажется на территории Российской Федерации, но российский суд выносит подобного рода решения. Для чего такие приговоры выносятся?
Ну, я думаю, этим самым хочет государство обратить внимание на то, что если оно ввело такие законы, то должна быть санкция, то есть какая-то ответственность. Если просто мы говорим, это запрещено, да, то без какого-либо наказания, да, не действует по всей трактовке закона, должна быть какая-то санкция наказания. Ну, вот, я думаю, что, конечно, из-за того, что там пресс-секретарь, вот, но тем не менее, мы не можем так трактовать, что если он американец, там,
симпатичный. Ой, Андрей Геннадьевич, я вас спрашиваю зафиксироваться, а то звук залипает очень сильно, если можно.
Да.
Да, давайте еще раз попробуем. Угу. Пресс-секретарь.
Да. Я думаю, что это из-за того, что вот он прежде всего пресс-секретарь такой довольно серьезной организации, но для закона разницы нет, где человек находится. Вот мы не можем предполагать, как у него сложится жизнь. Может быть, через 10 лет мы будем дружить с США, и он сюда приедет. Может быть, там, не знаю, его дочь выйдет замуж за российского гражданина. Все бывает в этой жизни. Вот это житейские обстоятельства. Но, тем не менее, у нас да, приговаривают заочно и российских граждан, которые находятся за рубежом и не собираются возвращаться, ну и иностранных граждан. Ну, этим, наверное, хочет государство обратить внимание, что такие дела наказуемы, кем бы ты ни был и где бы ты ни был.
Ну, по сути, Андрей Геннадьевич, какие еще формы отстаивания, формы защиты даже есть у Российской Федерации по, вот, в отношении подобного рода деяний, кроме того, что суд внутри России выносит такие решения?
Ну, кроме этого, наверное, какая-то контрпропаганда, вот, и воздействие средств массовой информации на там, другие страны. Вот, ну, больше вряд ли что-то может быть предусмотрено. Только жить хорошо, развиваться, поднимать экономику, чтобы...
Нет-нет, я говорю с точки зрения юридической даже. Мы не говорим сейчас про лирику, философию.
Понятно.
Да.
С точки зрения юридической, ну а как можно реагировать на уголовное преступление? То, что считается у нашей страны уголовным преступлением. Вот. Наверное, все-таки в данном случае это довольно выборочно, потому что ну, сотни людей высказываются там против, наверное. Вот. Ну, не всех мы можем привлечь, но вот кого-то привлекли.
Но, Андрей Геннадьевич, а насколько, с вашей точки зрения, подобного рода практика еще и пользуется, ну, имеет какой-то КПД, например, за границей? То есть мы знаем, что американское правосудие, оно имеет такой трансграничный характер. Это даже что-то отдельное от Интерпола, соответственно, там, от европейского права. А в данном случае возможно ли, что накопление подобного рода дел с нашей стороны потом ляжет в основу каких-то международных разбирательств?
Вполне возможно. Ситуация политическая в мире меняется. Вот. И что касается США, действительно, они действуют во многих странах, как у себя дома. Да? Но, может быть, изменится ситуация и в других более дружественных нам странах. Может быть, и будет и задержан этот гражданин. И вполне возможно, что действительно, когда скопится определенный материал, это может быть разбирательством там, в ООН или в международном суде.
Интересно, что защита Стоуна участвовала тоже в разбирательствах. То есть они посылали какие-то жалобы, они пытались опротестовать решение. То есть получается, что для них это тоже не пустой звук, подобного рода разбирательства.
Совершенно верно. Они защищались. Более того, они защищались успешно. Потому что Стоуну вменялись еще публичные призывы к совершению актов терроризма. Вот, но в суде прокурор попросил исключить этот пункт из обвинения. Так бы еще больше срок был. То есть то, что он разрешил вот это там делать, да, призывать к убийству наших военнослужащих, но сам-то он не призывал. Вот, поэтому это свидетельствует все-таки об более-менее там, объективном разбирательстве вот этого дела.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Геннадьевич. Вас благодарю за пояснение. Андрей Князев был с нами, председатель Московской коллегии адвокатов. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. С вашей точки зрения, насколько политически это... решение эффективное. 7373-948, телефон прямого эфира. Еще раз скажу, что директор по коммуникациям компании Meta, это запрещенный Facebook, запрещенный Instagram, в общем, запрещенная Meta, проще говоря, это пресс-секретарь компании, он, его заочно обвинили в публичных призывах к терроризму. Поводом послужило, что Стоун пару лет назад опубликовал скриншот рассылки, где компания временно разрешила форму политического самовыражения, которую в обычной ситуации нарушали бы наш запрет на призывы к насилию. Это цитата. Высказывания в отношении мирных россиян при этом были запрещены. То есть там содержались призывы к расправе с российскими военными, с российским руководством, с политическими деятелями, но, вот он говорит, это не касалось простых россиян. То есть И за это человек, соответственно, оказался в розыске, оказался фигурантом уголовного дела внутри России. Но самое интересное, как бы с той стороны ни говорили, что это не касалось никоим образом их, это вот российское правосудие, вот оно само в себе варится, нет, потому что адвокаты Стоуна работали, они подавали жалобы, эти жалобы рассматривались. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. С вашей точки зрения, насколько это эффективно с точки зрения политики жест, когда российский суд выносит решение против функционера, топ-менеджера крупной международной американской компании за призывы к террористической деятельности, за призывы к расправе. Один из наших слушателей говорит, ну и что, ну его же не достанут никогда. Да понимаете, не всегда же уголовные дела возбуждаются в надежде, что кого-то достанут. Бывают люди, которых годами разыскивают. Годами разыскивают. Вспомните многочисленные истории с преследованием, например, участников бандформирований на Кавказе. С 90-х годов люди разыскивали. А здесь все-таки это носит действительно международный, подобного рода действия носят международный характер. И вообще, по идее, это, в принципе, не должно было совершиться. Но тогда топ-менеджеры компании, запрещенной компании Мета, сочли, что необходимо позволить людям выражаться, вот такую форму самовыражения, как там написано, такая форма самовыражения, как призывы к насилию, призывы к расправе над, соответственно, людьми в Российской Федерации. Интересный тезис эксперта про дружественные страны. Прям вижу, как экстремисты Стоуна выдают в Россию откуда-нибудь из дружественной Сербии, Дубая или Египта. Не хватит силёнок, они за многополярность, но с Западом рвать не хотят, а уж трогать американского гражданина. Чур меня, как говорится, Виталий. Не знаю, всякое бывает, Виталий. Всякое бывает. Просто, понимаете, не возбуждать такие дела просто потому, что заранее известно, что этот человек в какой-то ближайшей перспективе не окажется там, откуда его могут выдать. Но это странно. Потому что, ну, деяния же есть? Есть. А Российская Федерация в Организации Объединенных Наций поднимала вопрос, что таким образом действовать нельзя. Потому что мы помним, как работают социальные сети в Штатах. Вспомните кампанию Трампа, когда его просто вырубили из Твиттера. Какой он запрещенный, заблокированный. Просто нельзя, и все, аккаунт удалили. И, соответственно, потом еще преследовали людей, которые выражали поддержку Дональду Трампу. А вроде бы социальные сети – это про свободу, правда, про равенство, там, не говорю про братство, но все-таки. Здесь другая история. Мы предоставляем площадку, чтобы вы выразили свой гнев, а свою политическую, как это, еще раз, очень хорошая формулировка, политическое самовыражение. Призывы к насилию, политическое самовыражение. То есть там убивайте того-то, убивайте сего-то. Вот, это форма политического самовыражения. Но вообще-то это не так, конечно же. Эту тему, это ему создаст проблемы про дружественных стран. Он не сможет там работать и платить налоги. Выдавать не обязательно, говорит Тим. Ну, послушайте, российское право, оно не трансгранично. Вот, поэтому чисто политически может быть. А фактически не обязательно. Слабая позиция, его же не достать. Надо выносить приговор, потом при неявке ужесточать, потом уничтожать на другой территории. Ну, во-первых, не все Сталиненок говорит. Еще раз, Сталиненок, если человека сразу невозможно достать, это не значит, что изначально нельзя возбуждать уголовное дело. Потому что возбуждение уголовного дела, особенно в отношении лица, которое находится в другом государстве, против деяний, которые совершены на территории другого государства, это демонстрация того, что в России это неприемлемо. Это неприемлемо. То есть компания Мета могла же не размещать такие посты, правда? И Стоун мог не публиковать эти скриншоты, и сам мог там не призывать и не совершать подобного рода деяний. Тогда бы не было бы проблем. Но когда с той стороны звучит, что как бы мы за свободу слова, самовыражение, но при этом, значит, блокируем сами, по своему решению, блокируем тех, кто нам не нравится, а потом призываем к расправе над теми, кто нам не нравится. Ну, естественно, почему эти люди тогда не ждут никакой ответки? В виде официально юридических документов. Вот о чем речь. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. МВД решила запретить водителям управлять снегоходами и квадроциклами без экзаменов. Водителям, у которых в правах напротив категории B1 нет отметок, разрешат ездить только на транспорте с автопосадкой. Для управления средствами с мотопосадкой потребуется получить категорию А или открыть категорию B1 с отметкой МС. МВД подготовила поправки к ведомственному приказу, которым планируется закрыть законодательную лазейку. Она позволяла водителям автомобилей получать право управления снегоходами, квадроциклами и трициклами с мотоциклетным рулем без соответствующих экзаменов. Документ опубликован на портале проектов правовых актов. С ним можно ознакомиться. Ведомство намерено внести поправки в приказ номер 365. Желающим управлять транспортом с мотопосадкой нужно будет получить категорию А или пройти дополнительное обучение в автошколе на технике с мотоциклетным рулем, тем самым открыв категорию B1 с отметкой МС. Сергей Радько с нами, автоадвокат. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько можно назвать эту проблему актуальной?
Я бы не назвал проблему актуальной, потому что когда эти поправки принимались в прошлом году, в декабре, когда было разрешено садиться за руль квадроциклов с категории Б, автомобильные права, так называемые легковые, да, как бы это преподносилось как возможность, например, всем нам, находясь где-нибудь там в загородном пансионате, в доме отдыха, брать на прокат снегоходы, квадроциклы, чтобы, допустим, покататься по окрестностям. Да и есть такие услуги, как можно поехать, допустим, в Подмосковье, компании, которые предоставляют возможность покататься на этих устройствах. Насколько проблема актуальна, не знает никто, потому что, ну, откровенно скажем, в тех местах, где эти транспортные средства используются, в лесах, в полях, там контролирующих органов нет. И кто там катается с этими удостоверениями, а кто без них, не знает никто. Поэтому если бы МВД говорил о том, что у нас, допустим, увеличилось количество ДТП с этими средствами передвижения, и именно потому, что люди не открывают под категорию отметку МС, а садятся с обычными автомобильными правами, ну, может быть, это было бы актуально. Но на самом деле те, у кого есть большой опыт управления автомобилем, он довольно легко освоит и квадроцикл, поэтому я, честно говоря, не понимаю, зачем такие сложности и ограничения. Тем более, что по закону, ведь МВД предлагает только лишь изменить свой ведомственный приказ и представлять вот эту отметку МС мотоциклетную только после обучения и при наличии категории А. А на самом деле закон о самоходной технике, который был изменен в прошлом году в декабре, он предоставляет право просто при наличии категории Б. Но с ограничением, если вы взяли этот квадроцикл в аренду. Получается интересная история. Я покупаю квадроцикл, ставлю его на тещу или тестя, беру у них в аренду некую расписку о том, что они меня проинструктировали о безопасности, и могу с категории Б без всяких подкатегорий кататься дальше.
Но, может быть, речь идет еще о том, что, Сергей, понятно, что редко можно встретить людей на снегоходах или на там, квадроциклах, трициклах на обычных дорогах, но вопрос безопасности стоит, может быть, наработана какая-то у ГИБДД статистика, согласно которой вот требуется подобного рода изменения. Помните, это как с мопедами, когда вроде бы не нужно было ничего, но там была статистика аварийности, и поэтому ввели определенного рода ограничения.
Ну, статистика аварийности мопедов была по той причине, что действительно эта техника, как и наши пресловутые электросамокаты, мопеды появились неожиданно, их стало очень много, они были как бы неурегулированы, но они-то как раз использовались не для бездорожья, а для передвижения по дорогам общего пользования, потому что для бездорожья они, откровенно говоря, не предназначены. А вот те транспортные средства, о которых мы говорим, квадроциклы, снегоходы, они предназначены для движения по бездорожью. И, в общем-то, я тоже пытался кататься вполне себе комфортно, без какого-то опыта. В общем-то, если аккуратно, то все это получается довольно хорошо. А если человек ездит неаккуратно, то никакие права ему не помогут, и обучение тоже здесь не поможет.
А что касается детей, вот сейчас, особенно в летний период, соответственно, можно где-нибудь на проселочных дорогах встретить компанию подростков, которые лихо рассекают на получается, квадроциклов, как минимум.
Да, но есть ведь квадроциклы разных весовых категорий и мощности, поэтому некоторые из них это, по сути, игрушки, хотя тоже опасны. Ну, тут уже, наверное, вопрос больше к их родителям, которые допускают их к управлению. не убедившись в том, что они умеют это делать. Да и подростки сами часто лихачат, поэтому, конечно, это вряд ли можно допустимым считать, потому что все-таки квадроцикл, он имеет несколько иную физику процесса управления, то есть необходимы некоторые навыки для того, чтобы правильно освоить их и понимать, как надо действовать, например, если его там занесло или он застрял и так далее.
Но получается, что по совокупности поправок, которые принимались за последнее время для автомобилистов, нет никаких законодательных ограничений по вождению спецтехники с моторулем.
Да, но, как я уже сказал, есть только одно условие. Если у вас открыта категория Б, вот обычно открывается категория Б, к ней открывается Б1, автоматом проставляется отметка АС, то есть разрешение на управление так называемыми квадрициклами, трициклами, то есть, ну, скажем так, мини-автомобильчиками, да. Но если у вас категория Б есть, то вы имеете право сесть даже за мотоциклетное транспортное средство, только лишь при условии, что вы приобрели его во временное пользование по возмездному договору, по договору аренды. При этом не имеет значения, на ком оно зарегистрировано, кто вас инструктирует.
То есть получается, что нынешняя позиция МВД, она противоречит действующему законодательству или нет?
Она, на мой взгляд, действительно противоречит. Ну, вернее, как противоречит? Она просто устанавливает условия, при котором в удостоверении водительском будет проставляться разрешение на мотоциклетное управление. Но при этом, как бы, если будет категория Б правах открыто, то, опять же, это никак не ограничивает право на управление мотоциклетными транспортными средствами, потому что это право предусмотрено федеральным законом о специальной технике, а он, естественно, выше любого приказа МВД.
Но в итоге сейчас-то МВД только предлагает прикрыть для них лазейку для получения прав на снегоходы, но это, то есть, предложение какое-то, проект поправок. Кто в итоге принимает решение, будет это или не будет, и не получится ли еще забюрократизированным этот процесс, если одобрит?
Ну, на самом деле, этот проект приказа выложен на всеобщее обозрение, на всеобщее обсуждение, но это поскольку приказ МВД, то, соответственно, МВД в лице министра может приказ подписать и одним росчерком пера вот эту ситуацию несколько изменить. Хотя, опять же, как я сказал, она сильно не изменится, потому что по федеральному закону о специальной технике категории Б, она позволяет на возмездной основе брать в аренду эту технику, в том числе и мотоциклетную, без каких-либо отметок в правах АС, МС, неважно, и кататься.
Понятно. Спасибо большое, Сергей. Вас благодарю за пояснение. Сергей Радько был с нами, автоадвокат, регулярный гость программы «Народный адвокат» здесь на радиостанции «Говорит Москва». 7373-248, телефон прямого эфира. А ваши вопросы, ваши предложения и ваши претензии готовы выслушать по поводу вообще того, как действует режим для квадроциклов, снегоходов, для всей вот этой вот техники. Есть ли у вас здесь какие-то неразрешенные задачи, неразрешенные с вашей точки зрения проблемы? Мне кажется, основная проблема – это подростки, которые катаются, потому что у них вообще никаких прав нету, ну, в смысле автомобильных. Одно дело, когда ты отучился на автомобиле, там, на мотоцикле, и уже пробуешь другую технику, это один разговор. А вот дети на проселочных дорогах, которые пугают всех, кто выходит на эту дорогу, это проблема. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, во-первых, странно очень слышать от МВД, что мотоцикл управляет рулем. Мотоцикл управляет не рулем, а ветром. А рулем только корректируется. Это раз. Во-вторых, в общем, дети как-то вот... Я с 12 лет на К-750 ездил. И ничего, жив-здоровый и, в общем-то, квалифицированно этим делом всем пользуемся. Пользовались дальше и даже занимались спортом.
Так.
В различных дисциплинах. А странно, это какое-то ограничение. Это, знаете, я что-то тут вспоминаю. Тут звонит кто-то вам же на радио. Ага. Там моему, говорит, мальчику, говорит, будет 15 лет, я ему хочу электросамокат подарить. Это не опасно. То есть, относясь к тому, через чего проходили мы, то есть как-то это все странно.
Ну, я понимаю, о чем вы говорите, да. Но опасения родителей, это тоже нормально. Потому что можно сказать, что вас учили, соответственно, там, сами родители сажали к себе на коленки там лет в 6, и вы по проселочной дороге уже там на Запорожце ездили в присутствии деда или отца, дяди, неважно кого. А другое дело сейчас, то есть, объективно, средства индивидуальной мобильности, они могут быть здесь довольно опасными. И именно поэтому неоднократно говорили, что все-таки желательно с 18 лет. И не случайно есть ограничения на аренду этой техники в Москве на шеринг. С 18 лет только можно. Квадроциклы, понимаете, есть ощущение, что а что такого будет, если мы по проселочной дороге покатаемся? или снегохода. А что будет, если я у себя в поселке, в деревне тоже покатаюсь? Но трагедии были. Поэтому купили, да. Посоветовали ездить аккуратно, да. А вот вопрос, а как справляться в кризисный момент на дороге? А кто должен это проконтролировать? А кто должен научить? Вот о чем речь. 7373-948, телефон прямого эфира. Сейчас много детей на китайских эндуриках и квадрах катаются с родителями, кажется, довольно все. Эндурики только... Катя, поясните мне, пожалуйста, что это такое, я не знаю. Антонин, дед посадил за руль в 11 лет, учил аккуратности и вниманию, привил любовь к рулю с детства. Ровно об этом и речь. Ровно об этом и речь, конечно. С точки зрения... У МВД есть своя логика, что вот дайте, пожалуйста, отметку. Хотя вы слышали Сергея Радько, он говорит, что в целом это не нужно, потому что у кого есть категория, тот автоматом может управлять уже подобного рода техникой. Может быть, МВД хочет перестраховаться. Может быть, еще есть какие-то причины. Но, как показывает практика, оказывается, даже человеку, который там управляет автомобилем 20 лет, ему нужны какие-то специальные навыки, чтобы сесть и за снегоход, за квадроцикл, чтобы на моноколесо даже встать, ему требуются какие-то особые навыки. Кроссовые мотоциклы. А, эндурики – это кроссовые мотоциклы. Спасибо большое. Проблема родителей, дающие детям гонять на квадрике по СНТ, ездящие сами с детьми за спиной. Иваныч говорит, Москва. Вот, я ровно об этом и говорю. Ровно об этом говорю. То есть, возможно, здесь даже мы приходим с вами к другой теме. Это необходимость обучения детей и необходимость прописывания каких-то условий эксплуатации даже вот этих вот там маленьких каких-то квадроциклов. Или там маленьких снегоходов, на которых ездят подростки. Как вот с мопедами. Помните историю с мопедами? Долгое время никакие права на мопеды не требовались. Там какой-то микродвигатель, и поэтому можно было ездить. Но когда они начали выезжать на третье транспортное кольцо, когда они начали выезжать на проезжую часть, когда они начали разбиваться, возникла необходимость отрегулирования этой сферы. Так, эндуро – это не кроссовый мотоцикл, это два разных класса мотоциклов, но внешне, да, они похожи, говорит Александр. Короче говоря, это какая-то техника. Давайте так. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, пожалуйста.
Добрый день, Роман.
Да, Роман, пожалуйста, слушаю вас.
Смотрите, ну, на самом деле, очень странно слышать о таких вот вещах от МВД, потому что в этом году, насколько я знаю, весной как раз вышли какие-то поправки, послабления.
В апреле, да, да. Угу.
Что можно вообще ездить, не нужны уже права от Гостехнадзора на все эти квадроциклы, снегоходы, и то есть при наличии категории, наоборот, уже все, ничего не нужно, можно ездить спокойно.
Это даже было принято в конце прошлого года. Упростили доступ к вождению снегоходов и квадроциклов, потому что обладатели водительских удостоверений с категории А, Б, С и Д могут водить квадроциклы и снегоходы, права тракториста-машиниста для этого не требуются. Вот.
Да, совершенно верно. Но я бы мне почему-то сказал, что весна, значит, уже в конце прошлого года. Я на эту тему сам очень порадовался, поскольку категория АБТ есть. Думаю, наоборот, у нас идет все на ослабление этих вот подобных, да, ограничений, так сказать. Ага. Да, и чтобы поддержать каким-то образом вот этот наш внутренний туризм, может быть, да, вот эти компании, которые сдают в аренду все эти подобные транспортные средства. Ну, вот тут что-то...
Но здесь что-то другое, это правда. Но видите, пока это предложение, которое выложено в открытый доступ, может быть, у МВД есть какая-то своя логика. Давайте дождемся, когда пройдут эти общественные обсуждения этого документа. Мы с вами уже поучаствовали в общественном обсуждении этого документа. И через некоторое время, скорее всего, МВД сделает какие-то выводы. Либо действительно какой-то приказ будет, и тогда требуется разъяснение, либо все останется как есть.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Госдуме предлагают запретить блогерам продавать курсы и тренинги, если у них не будет лицензии на оказание образовательных услуг. А также в законе предлагается прописать, что информационные и консультационные услуги – это не образовательные услуги. Сейчас многие блогеры выдают свои консультации за образовательную деятельность и пользуются за счет этого налоговыми льготами, отмечается в пояснительной записке. Теперь им это собираются прикрыть. Владимир Сипягин должен будет с нами сейчас быть на связи, первый зам предкомитета Госдумы по науке и высшему образованию. Но в итоге просто предлагается прописать, что информационные и консультационные услуги не образовательные, а тренинги только с лицензией. Владимир Владимирович, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, да, здрасте. Скажите, пожалуйста, а формализм это не превратится, ну, за две недели получат какую-нибудь лицензию, и все, и будут дальше продвигать свои тренинги в качестве обучающего материала, нет?
Ну, мое мнение, что срок должен определить уполномоченный орган, причем в отдельных случаях это будут разные уполномоченные органы, потому что если это касается образовательной деятельности, то я подчеркиваю, это одна ситуация. Если касается здоровья, это несколько другой должен быть уполномоченный орган, который является специалистом в той или иной сфере. Поэтому по срокам говорить пока рано, мы говорим о технологии. Поэтому технология точно такая нужна для того, чтобы граждане могли получать качественные услуги, причем которые выражаются в миллиардах рублей. А свои кровные точно надо отдавать за получение услуг на самом высочайшем уровне. И подчеркиваю, это касается здоровья, образования, там, будущей профессии, ну, то, чем и живет человек в обычной жизни. Поэтому деньги, потраченные впустую, а где-то с нарушением закона, ну, точно не должны быть. Поэтому и необходимо ввести вот этот вот барьер в виде лицензии, который существует у всех крупных образовательных структур. Я даже не говорю сейчас про общеобразовательные структуры, про высшие учебные заведения, про те, которые оказывают дополнительное образование. Это крупнейшие компании, это причем компании, которые находятся в том числе внутри крупнейших холдингов, которые обучают важнейшим профессиям для нашей страны. Вот. Почему одни работают, а вторые не могут? Конечно, надо включать это в общий образовательный процесс и контролировать так же, как всю сферу образования.
Ну вот смотрите, даже если привести в пример. Вот, например, я решила, людей обучать чему-то, что я умею, и продвигать это через свои социальные сети. А я там в профессии 20 лет нахожусь. А мне, чтобы это продвинуть и предложить людям за деньги, мне потребуется какая-то лицензия? Ну, например, хорошо, красиво говорить, ну вот условно.
Обязательно. Ну, подчеркиваю, обязательно. Почему? Потому что вы же берете за это деньги. Если вы оказываете это бесплатно, да, пожалуйста, оказывайте, кто вам мешает. Потому что люди таким образом могут послушать и, скажем так, применить эти знания или навыки, или не применить. Но другой вопрос, что если вы берете за это деньги, значит, вы зарабатываете на этом и оказываете качественные, должны давать качественные услуги для тех, кто платит вам деньги. Поэтому будьте добры, тогда уже пройдите соответствующие процесс для того, чтобы получить соответствующую лицензию и зарабатывать в соответствии с теми навыками и знаниями, которыми вы обладаете, для того, чтобы не обманывать людей.
Как быть людям, которые, например, обучились, ну, условно, кондитерскому делу самостоятельно и предлагают там среди подруг распространяют, но они им за это какую-то копеечку дают. То есть им все равно в условном каком-то колледже придется получить, да, там какую-то бумагу, что они там сертифицированные кондитеры, условно, или имеют право вести образовательную деятельность. Вот о какого рода сертификате идет речь?
Ну, хочу подчеркнуть, что если среди подруг, то это уже на усмотрение подруг. Условно говоря, они, если есть личные отношения, то, понятно, брать за это деньги или не брать, и платить, не платить. А если это уже настоящее профессиональное обучение, услуги, которые дают обучение, дают вот образование в сфере там поварского дела, то, извините, конечно, необходимо, еще раз подчеркиваю, тот уполномоченный орган, который будет определяться, это в любом случае в законе не пропишешь по каждому пункту образования, кто должен лицензировать ту или иную сферу деятельности.
Вот в этом проблема,
орган, который определит правительство, который определит, соответственно, те федеральные структуры, которые будут уполномочены, вот они будут контролировать любой процесс образования любой сферы.
А какая основная проблема?
Дальнейшей проверкой. Вот это вот очень важно, потому что я подчеркиваю, что всякая лицензия, которая выдана, она должна в любом случае когда-то актуализироваться. Как у нас происходило по многим лицензиям в сфере, например, высшего образования, выдавались лицензии раньше, и срок проверки наступал там через длительный промежуток времени. А качество образования падало. И другие сферы услуг, вот в сфере образования, они падали. И, соответственно, уровень профессионализма также снижался, уровень подготовки снижался, и люди получали некачественные услуги. Вот здесь такого точно быть не должно. В любом случае должна быть цикличность проверки той лицензии, которая выдается изначально. Потому что привлекают, например, специалистов определенного уровня, потом эти специалисты увольняются там или переходят в другую компанию, или просто занимаются другой сферой деятельности. И, соответственно, качество услуг будет снижаться. Потому что я сейчас говорю о индивидуальных предпринимателях, например, которые в состоянии нанять людей, и которые сейчас не попадают под лицензию, под лицензионную деятельность вот в сфере образования. Здесь важно, чтобы вот это вот был цикличный процесс и цикличная сфера контроля для того, чтобы понимать, что те, кто оказывают услуги в сфере образования, те, кто берут за это деньги, должны подлежать контролю.
То есть это прежде всего...
С точки зрения и государства, и с точки зрения граждан нашей страны, которые платят за это.
Но в основном проблема-то возникла в связи с чем? В связи с тем, что там репетиторов, не знаю, много, кого-то еще много. То есть это именно образовательная деятельность, да?
Ну, не только, слушайте, не только, потому что мы прекрасно понимаем, что то количество людей, которые оказывают услуги все, там, здоровье, их огромное, просто огромное. Те, которые оказывают услуги по образованию в сфере там, спорта, тоже огромное количество. Так. А человек получает эту услугу, там, сломал себе ногу или руку, занимаясь вот с таким тренером, который не является специалистом, но который там походил в тренажерный зал, посмотрел, как профессионально тренируют те тренеры, которые обладают компетенцией, и начал также там через интернет, обеспечив хороший маркетинг. Ведь что самое главное в продвижении вот этой сферы услуг? Хороший маркетинг. Ты, значит, воспользовался социальными сетями, ты...
Ну, как рекламной площадкой, да.
Ну, конечно, да. Вложил туда приличные деньги, пожалуйста, организовал себе, там, нагнал подписчиков, люди, точнее, поднялся в высшие строчки там Яндекса, все. Причем все это искусственно можно сделать. А потом начал качать деньги за счет вот таких вот добросовестных потребителей, которые вкладывают свои деньги в получение образования, вот хотят на самом деле научиться и готовы за это платить, но получают некачественный контент.
Понятно.
Вот это вот надо остановить, конечно. Это надо остановить и пресечь на корню.
Спасибо большое, Владимир Владимирович. Принято. Владимир Сипягин был с нами, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы когда-нибудь покупали что-нибудь у блогеров? Расскажите, пожалуйста, его вот возникала ли у вас необходимость там попросить какую-то бумагу у них, доказательство того, что они вот знают, чем занимаются, знают, точнее, что они проходили какие-то специальные курсы по преподаванию или еще что-то. Или вас это вообще не интересует? То есть вы знаете этого человека по работе, его, например, не знаю, кукол шьет, макияж делает, все что угодно. И вам не важно, в принципе, есть у него какая-то лицензия на образовательную деятельность, нету. Вы покупаете в данном случае опыт и знания этого человека. 7373-948, телефон прямого эфира. То есть репетиторством к ЕГЭ заниматься только через лицензию, говорит Анатолий? Ну, по всей видимости, да, если мы правильно поняли, потому что, например, другой депутат Государственной Думы Яна Лантратова, она один из авторов этого законопроекта, сказала, что индивидуальным предпринимателям, в отличие от юрлиц, не требуется лицензия на образовательную деятельность. По ее словам, это стимулирует блогеров уклоняться от налогов и лицензий через систему дробления бизнеса. Депутат добавила, что вопрос актуален в том числе в связи с популярностью курсов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. То есть здесь два момента сразу. С одной стороны, требуется сейчас от блогеров вот эти вот лицензии, чтобы они свою деятельность вели легально. И, во-вторых, требуется еще и способы дополнительного изъятия тех налогов, которые эти люди не платят по тем или иным причинам. Потому что если ты лицензируешься, значит, у тебя уже где-то, видимо, прописана твоя деятельность. И, соответственно, там уйти от налогов невозможно. Рынок решает, достоин получать деньги или нет, говорит Маврик. Ну, не знаю. Маврик, а с другой стороны, понимаете, ну вот, хорошо, приведу в пример людей, которые, ну, например, не знаю, там, в диетологи подались. Вот прям все подались в диетологи практически. Есть один человек, который учился в мединституте, там, прошел все вот этапы медицинского высшего образования, там, изучил все, не знаю, за границей стажировался, и вот он научные работы свои написал какие-то, и вот он решил через социальные сети продвигаться. А есть другой человек, который, ну, где-то кого-то наслушался и начал говорить, что вся еда – это яд. Сахар – это сладкая смерть, соль – это соленая смерть, картошка – это картофельная смерть, и далее по списку. И такому человеку, кстати, на фоне невроза готовы нести деньги. И вот чему он может научить? А к человеку, который говорит, да подождите, да все не так, да я вот обучался, да я книжки читал, да я образование получил, вот моя корочка, пожалуйста, давайте ко мне. Он говорит, ну нет, ну ты там недостаточно гнетаешь, да? То есть как это работает? Не требуется, с вашей точки зрения, отрегулирование этой деятельности или нет? А у человека должен быть результат, говорит Маврик. А вы вот верите всему тому, что в социальных сетях написано и выдается как результат? Как успешно. Успешный успех и результативный результат. Вот, видимо, к этому вопросу у депутатов Государственной Думы. Новости мы с вами продолжим.